Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Говорит Радио Свобода. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Сегодня мой гость – российский экономист и политолог Андрей Илларионов. С ним мы поговорим о том, как работает военная экономика России и какие ошибки допускает Запад, пытаясь ослабить Москву. Мирный вариант кандидата в президенты США Дональда Трампа. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Мумин.
Я разрабатывал экономическую политику России, анализировал состояние экономики вместе с коллегами. Я советовал, что делать и чего не делать. Это ваша цитата. Вопрос, что вы такое сделали с коллегами по цеху, с Кудриным, Касьяновым, Христенко и далее по списку, что российская экономика оказалась такой крепкой, несмотря на, как вы говорите, 22 тысячи различных видов санкций, почему все еще Россия на плаву?
Для этого есть несколько причин. Одна из причин – это действительно то, что было сделано в начале 2000-х годов. Это одна, не единственная. То, что было сделано, действительно, были проведены реформы, которые изменили природу экономического механизма, работающего в России и по-прежнему работающего там. Радикальное сокращение размеров государства, снижение налогов, снижение государственных расходов, практическая ликвидация государственного долга, обеспечение сбалансированного бюджетного дефицита, плавающий валютный курс, структурные реформы, связанные с частной собственностью на землю, либерализация отношений между работодателями и наемными работниками и многое другое. То есть создание действительно свободной рыночной экономики. Она сейчас не является такой свободной, какая она была в начале 2000-х годов, но шаг в этом направлении был сделан очень серьезный. Это действительно помогло России добиться экономического чуда в самом прямом смысле этого слова, потому что в течение десятилетия российская экономика увеличила свой размер. Традиционно в экономической журналистике экономическим чудом называется именно период удвоения ВВП в течение 10 лет. Темп экономического роста составляет 7%, чуть больше 7% ежегодно. Именно с таким темпом российская экономика росла в течение этого времени. Затем, как мы хорошо знаем, Путин перешел к этапу внешних агрессий, перераспределяя ресурсы на другие цели и получая взамен санкции со стороны внешнего мира. После этого российская экономика вместо экономического чуда, вместо экономического роста перешла в экономическую стагнацию. И с 2014 года до начала широкомасштабной агрессии против Украины в течение 8 лет ее среднегодовые темпы экономического роста составляли около 1%. Это ниже, чем темпы роста советской экономики при Брежневе во время его известного периода под названием «Застой». А затем наступили последние 2.5 года, когда Путин начал эту широкомасштабную агрессию, когда были введены вот эти санкции, число которых сейчас превысило 22 тысячи по общему счету, и по результатам чего российская экономика не только не прекратила экономический рост, не только не сократилась на 10-20-30%, как обещали те экономисты, которые, в том числе российские экономисты, какие участвовали в разработке этих санкций, и вместе с американскими или западными экономистами, которые рассказывали о том, что эти санкции остановят Путина. Вместо этого российская экономика действительно замедлилась в первой половине 2022 года, а после этого развернулась и пошла вверх. И действительно, за последние пару лет российская экономика по сравнению с экономиками стран семи развивалась, или, скажем так, увеличила свой размер быстрее, чем любая из экономик группы семи.
Вы сказали, что Запад допустил некоторые ошибки по поводу санкций. Вместо того, чтобы пресечь экспорт углеводородов, нефти, газа и другой продукции, он пресек, запретил импорт. На ваш взгляд, если бы заблокировали бы западные партнеры поставки нефти на европейский рынок, это не означало бы, что это взорвало мировые цены на углеводороды, и Россия продолжала бы продавать нефть странам глобального юга в 3-4 раза дороже, и те же сотни миллиардов долларов, о которых вы упомянули, возвращались бы в казну Путина?
Необходимо ввести уточнение в то, что момент вы сказали. Первое. Была ли это ошибкой Запада? Я никогда не говорю, что это ошибка. То есть вначале я говорю, что это ошибка, а сейчас совершенно ясно, что это не ошибка, это намеренные действия. Поэтому термин ошибка сейчас уже применять нельзя. Если еще весной 2022 года можно было говорить, что это ошибочное решение, сейчас после того, как появились все результаты и после первого года, и после второго года, и после уже половины третьего года появляются результаты, и руководство Соединенных Штатов и европейских стран продолжает настаивать на этом пути, ясно, что это их не ошибка, а их намеренные действия действуют именно таким образом. Это первое. Второе. У них правильное понимание российской экономики. У них правильное понимание, какую роль играет экспорт вообще, в том числе экспорт энергоносителей из российской экономики. Понимая то, какую-то роль экспорт энергоносителей играет, именно поэтому они постарались защитить это, то есть усилить Путина. Поэтому полученные результаты являются неизбежным, предсказанным, неизбежным результатом проведения той политики, какую руководство Соединенных Штатов Америки, руководство европейских стран проводили в отношении России. Иными словами, мы должны сказать честно и откровенно самим себе и окружающему миру. Руководство Соединенных Штатов и Европы хотели усилить Путина. Им это удалось. Благодаря их действиям Путин получил в 2022 году дополнительно 400 миллиардов долларов, в 2023 получили 200 миллиардов долларов дополнительных доходов, а в 2024 году получит, видимо, не менее 200 миллиардов долларов дополнительных доходов. Таким образом, за 3 года Путин, скорее всего, получит, и остается еще полгода, примерно 800 миллиардов долларов дополнительных доходов, которые используют для ведения войны против Украины, против российской оппозиции, против российского гражданского общества.
То есть европейские институты, европейские политики – это самоубийцы, что ли, получается?
Совершенно верно. Именно этот термин я в последнее время активно использую. И даже предлагаю специальную аббревиатуру для этого – ССП. Синдром суицидального поведения. Это касается как некоторых лидеров российской оппозиции, которые всяческим образом поддерживают Путина, начиная от проведения акций в поддержку Путина, «Полдень против Путина» называется, а на самом деле это «Полдень за Путина», до заявлений, лживых заявлений, например, в адрес людей, которые борются с Путиным и которые могут оказать действительно серьезную помощь в борьбе против Путина. Так это касается руководства европейских стран и Соединенных Штатов Америки, которые своими действиями, неважно, сознательными, неосознанными, работают на поддержку путинского режима. И, естественно, если в результате этой, такой экономической политики, какую проводят Вашингтон, Брюссель и другие западные столицы, Путин получает дополнительные 800 миллиардов долларов экономической доходов, а помощь, например, всех Соединенных Штатов Америки, чисто военная помощь Украине составляет 21 миллиард долларов, и еще примерно такую же величину составляет экономическая помощь со стороны Соединенных Штатов Америки, ну, допустим, удвоенную величина, это вся помощь военная и экономическая со стороны Соединенных Штатов Америки и Европы, допустим, 80 или даже 100 миллиардов долларов, то мы видим, что, помогая Украине помощью совокупной в размере 80, в лучшем случае 100 миллиардов долларов, Запад передает экономических ресурсов Путину на величину 800 миллиардов долларов.
А где тут логика? Вот потом принимается 10, 11, 12, 13, 14 пакет санкций. Это как бы запоздалое решение или это опять продолжение движения к самоубийству?
Смотрим на любой из этих пакетов. 12, 13, 14, какой бы то ни был другой. Есть ли там ограничения на экспорт энергоносителей из России? Ответ – нет. Как не было в первом, в пятом, в десятом, в пятнадцатом, этого как не было, так и нет. Вы совершенно правильно обратили внимание на то, что центральная часть макроэкономических санкций – это экспорт, не импорт. Именно так вводились санкции против всех других стран, последние 2 столетия. Касается ли это Ирана, касается это Северной Кореи, касается это Южной Африки, касается это Кубы, касается ли, например, это континентальной блокады против Наполеона, которую проводила Британская империя в начале XIX века. Это первые в истории санкции, которые направлены не против экспорта из страны, которая подвергается санкциям, а против ее импорта. Поэтому сказать о том, что это случайность, просто невозможно. Сказать о том, что это случайность после того, как в течение 2,5 лет эта позиция, направленная на укрепление путинского режима, сохраняется и усиливается.
Что делать теперь с танкерным флотом Путина? Об этом сейчас много пишут, что именно ограничение движения танкеров, санкции в отношении их, может изменить ситуацию? Или это уже запоздалое решение? Вы слышали про то, что есть проблема решения блокады танкерного флота Путина. Вот как дальше будет развиваться сценарий?
Ну, это несущественный вопрос вообще. Это абсолютно несущественный вопрос. Мы только что обсуждали существенный вопрос. Ограничение экспорта. Танкерный флот является лишь мелким вопросом частного характера. Что бы с ним ни делали, как бы против него какие бы меры ни предпринимали, это не принципиальное решение. Принципиальное решение касается всего экспорта. И это касается тогда принципиальных вопросов об экспорте вообще, об экспорте с помощью трубопроводов, с помощью танкеров, но не только теневого флота, но и обычного флота, экспорта через Черноморский бассейн, Балтийский бассейн, Тихоокеанские бассейны. Это принятие комплексного рода мер, которые бы не позволяли бы агрессору экспортировать энергоресурсы в том объеме, в каком они экспортируются сейчас. И, продолжая, может быть, ответ на тот вопрос, который вы задали чуть раньше, обращая внимание на угрозы мировому рынку в том случае, если цены повысятся, нужно было делать то, о чем, опять-таки, говорит вышеупоминавшийся нами господин Трамп все время. То нужно делать. Drill, baby, drill. Бурить, бурить, бурить. Трамп с самого начала говорил, и не только он, и Майк Помпео, его госсекретарь, постоянно говорили, ключ к победе в этой войне или ключ к миру в этой победе, к миру в этой войне, заключается в том, чтобы лишить агрессора получения миллиардов, десятков, сотен миллиардов долларов доходов. Для этого необходимо увеличить поставки энергоносителей на мировой рынок. Соответственно, необходимо снимать все ограничения на добычу, поставку, продажу энергоносителей во всех странах мира, прежде всего в Соединенных Штатах Америки и в Канаде. Именно на это наложил свои санкции, санкции против собственной страны, против собственной энергетической индустрии президент Байден первым же решением, когда оказался в Белом доме 20 января 2021 года. Поэтому это принципиальная позиция господина Байдена и его администрации поддерживать высокие цены на нефть на мировом рынке, ограничить поставки энергоносителей и свободной части мира на мировой рынок, тем самым давая возможность диктаторам, врагам свободы и любителям агрессии поставлять большую часть энергоносителей на мировой рынок, получать дополнительные доходы и тем самым продолжать свои агрессии.
Мы беседуем с Андреем Илларионовым. У микрофона Мумин Шакиров. Мы говорим о том, как работает военная экономика России, какие ошибки допускает Запад, пытаясь ослабить Кремль. Вторая часть вопроса – импорт. То есть импорт надо было не трогать. Надо было дать возможность России покупать все, что она хочет, но не давать ей возможность продавать свою нефть. Так?
Нет. Дело в том, что экспорт – это номер один проблема. Что касается импорта, то меры, необходимо вводить меры против импорта, естественно, товаров двойного назначения, товаров военного назначения и осуществление действительно, насколько возможно, более плотного контроля за тем, чтобы элементы, используемые в военных индустрии, и в средствах нападения путинским режимом не использовались бы. Мы знаем, вы знаете, знают наши слушатели и зрители о том, что, к большому сожалению, идет огромный и серый, и даже не только серый, импорт товаров двойного назначения в Россию из западных стран. И напрямую, и через посредников. Поэтому эта часть санкций является правильной, она является недостаточной, она является недостаточно соблюдаемой. И с западной стороны, вот вы упомянули, в частности, атаку на Ахмаддет и на другие медицинские учреждения в Украине. Да, в деталях российских ракет обнаружены в том числе чипы или какие-то другие детали, произведенные в западных странах, в том числе и в Соединенных Штатах Америки. То свидетельствует о том, что меры по контролю над российским импортом были недостаточными и остаются недостаточными.
Вы назвали цифру 800 миллиардов долларов доходов в российский бюджет за 2,5 года войны.
Нет, только не в бюджет. Это совокупные дополнительные доходы, полученные российской экономикой за последние, ну, за 2,5 года. Сейчас, скорее всего, это та сумма, которая будет получена за 3 полных года. За 2 года это 600 миллиардов долларов, за 3 года ожидаемое 800 миллиардов долларов.
Где слабое звено российской экономики, учитывая, что у нее море денег сейчас?
Доходы от экспорта вообще и доходы от экспорта энергоносителей в частности.
По официальным отчетам российская экономика растет. Обложенная внешними санкциями страна, как заметил профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин, превращается в котел, замкнутый снаружи и набитый большими деньгами. В этих условиях хорошо себя чувствуют далеко не все. Бизнес стал заложником гонки зарплат, многие компании остались без внешних клиентов, показали убытки и в итоге решили не выплачивать дивиденды своим акционерам. Говорит ли это о том, что экономика будет сужаться в ближайшее время?
Пока нет. Пока идет поток долларов от продажи энергоносителей, экономика будет расти. А нам этот рост может быть уродливым, и, скорее всего, он и будет уродливым, прежде всего, развивающим военные отрасли, связанные с военными отраслями. Частично, может быть, строительная отрасль, опять-таки, связанная с тем или иным военным строительством. Но этот рост будет продолжаться, потому что сохраняется мощный поток, стимулирующий развитие тех или иных отраслей, связанных с притоком долларов из-за рубежа. Это главный источник экономического роста и благосостояния сегодняшней российской экономики.
Из серии наивных вопросов некоторых моих коллег. Когда из завода выходит трактор, то он приносит прибыль в виде зерна, овощей и фруктов. Когда из завода выходит танк, то он рано или поздно уничтожается, минусуя прибыль. Военная промышленность таким образом разгоняет российскую экономику, что она ставит рекорды по росту. Как это одно стыкуется с другим?
Человек, который задает этот вопрос, абсолютно прав. И он просто обращает внимание на то, что многие так называемые экономисты, которые рассказывают о том, что успех якобы российской экономики связан с так называемым военным кейнсианством и военным производством, это свидетельство их профессиональной некомпетентности. И поэтому читатель, который задал вам этот вопрос, он абсолютно прав. Это абсолютная чушь. Никакой танк, никакое военное производство, никакие военные технологии или там военная продукция, которая сейчас производится, не способствует развитию российской экономики. Развитию российской экономики, еще раз подчеркиваю, способствуют не танки, на которые тратятся доходы, получаемые извне, а доходы, получаемые извне, которые им дарят российской экономике и Путину, дарят господин Байден и другие лидеры западного мира.
Что будет, если война прекратится? Что будет с военной промышленностью? Начнется спад? Или промышленники и бизнесмены выкрутятся из этой ситуации?
Давайте вначале закончим войну, потому что мы же не знаем, когда эта война закончится и чем она закончится. И кто сказал, что вслед за этой войной не пойдет другая война? И аппетиты, и размышления, и желания Путина и его коллег не будут более амбициозными, и после того, если ему, не дай бог, удастся сделать то, что он хочет сделать в Украине, он не пойдет дальше. И эта военная экономика не будет разрастаться дальше и дальше и дальше.
Было ли для вас неожиданностью, что 24 февраля 2022 года началась война?
Война началась не 24 февраля 2022 года.
Большая война.
Так называемая конвенциональная война началась 20 февраля 2014 года. Гибридная война началась 27 июля 2013 года, а подготовки о своих намерениях Путин впервые публично заявил 17 сентября 2003 года. Что касается вторжения, широкомасштабного вторжения Путина в Украину, я об этом неоднократно говорил в течение 8 лет, с 2014 года по 2022, говорил о том, что это неизбежно, и к этому нужно быть готовым. Глядя на те цифры, которые обнародовали относительно того, какая группировка Путиным подготовлена для вторжения, я считал, что для захвата территории Украины, всей территории Украины, или даже половины Украины, левобережной Украины, для захвата Киева, этой группировки недостаточно. Прошедшие 2,5 года показали, что эта оценка была верной. Не думал, что Путин будет вторгаться такой относительно небольшой группировкой, и в этом смысле я не доучитывал степень осуществления подрывных операций, в том числе и подкупа, шантажа и коррупции, какую использовал Путин в адрес целого ряда очевидно украинских и гражданских, и военных руководителей для того, чтобы достичь своей цели. В чем не было никакой ошибки, я говорю о том, что главное направление удара, одно из главных направлений удара – это Северная Таврия, это захват Северной Таврии, Северо-Крымского канала, Мелитополя, Запорожская атомная электростанция, об этом я не раз говорил публично в украинских эфирах, и все это полностью подтвердилось. Также полностью подтвердилось, что когда я об этом говорил в эфирах украинских каналов, мне наиболее энергично возражала вице-премьер украинского правительства госпожа Верещук, которая очень эмоционально возражала, что это клевета, ложь, и ничего подобного быть не может. Как выяснилось, именно госпожа Верещук возглавляла действия украинского правительства по обеспечению автобусного сообщения с контрольно-пропускными пунктами Перекоп и Чонгар, обеспечившим наиболее благоприятные условия для вторжения российских войск именно через эти контрольно-пропускные пункты и вторжения в Северную Таврию. То есть, в целом можно сказать, что, по сути, все предсказания и все прогнозы оказались верными. Мы видим, что Путин увеличил свою группировку по разным оценкам от 400 до 650 тысяч человек, участвующих на украинском направлении. Это именно та группировка, та величина, про которую я говорил, которая достаточна для осуществления захвата Северной Таврии и значительных территорий Восточной Украины. То, к сожалению, и произошло.
Что вы поняли из тех тезисов, которые выдвигает Трамп в роли миротворца в отношении Украины? Потому что Киев не в восторге пока от того, что произносит господин Трамп.
Мирные инициативы господина Трампа можно выразить в его лозунге, в его мотто, в его концепции принципиальной, о какой он говорил неоднократно, и говорил не только он ее осуществлял, и этой концепции придерживается большое количество людей, которые работали с Трампом, какие работают сейчас и, возможно, будут работать завтра. Эта фраза, этот лозунг, это мотто означает «мир через силу». Что это означает? Это означает, что мир как состояние отсутствия войны и насилия можно обеспечить в мире, то есть на планете, на земном шаре, только в том случае, если Соединенные Штаты являются сильными. Это первое требование. Второе, если требуется, то Соединенные Штаты могут демонстрировать эту силу. И, наконец, третий элемент этой формулы, тогда и там, где это необходимо, Соединенные Штаты могут применять эту силу. Это концепции более или менее придерживались президенты Соединенных Штатов Америки после Второй мировой войны. Это в каком-то смысле эволюция развития доктрины Трумэна. Это та самая доктрина, какую проводил жизнь президент Рейган. Это та доктрина, какую проводил жизнь президент Трамп. Именно во времена Трампа Путин не смог начать ни одной широкомасштабной агрессии против какой-либо страны. Как известно, при предшественниках Трампа, Клинтоне, Буше, Обаме и последователи Трампа, Байдене, Путин начинал широкомасштабные военные действия против тех или иных стран, против тех или иных народов. Единственный президент Соединенных Штатов, при котором Путин не смог начать, несмотря на свое желание, какой-либо новой военной, крупной военной операции, прежде всего военной операции против Украины, это президент Трамп. Как Трамп это обеспечил, мы знаем. Он использовал американскую силу, он демонстрировал ее там, где необходимо было, он ее применял, он сообщал потенциальным агрессорам и нарушителям международного мира о том, что он готов применить вооруженные силы Соединенных Штатов Америки в той или иной ситуации, чем осуществлял политику, по-английски это называется deterrence, сдерживание.
Мы не знаем с вами, что в голове у Путина. Возможно, те 4 года, когда Трамп был у власти, Путин готовился к вторжению в Украину, об этом пишут многие наблюдатели и источники. Поэтому то, что Путин взял паузу во время Трампа, это же не доказывает, что у него не было этих амбиций, он просто планировал это сделать позже. Мы можем предполагать, но история показывает совершенно разные варианты.
У нас есть достаточно полное представление о том, что думает Путин, к чему он стремится, чего бы он хотел добиться. Путин один из самых публичных политических деятелей, он довольно много говорит о том, в каком направлении движутся его мысли, чего бы он хотел добиться. Его стремление установить контроль за Украиной, впервые об этом он заявил еще в сентябре 2003 года. И с тех пор он пользовался любой возможностью для того, чтобы реализовать свои планы. Он увидел возможность реализации этих планов в то время, когда в Соединенных Штатах Америки находился исключительно слабый и потворствующий агрессии президент Обама. Именно поэтому он воспользовался также моментом осуществления революции достоинства в Украине для того, чтобы совершить нападение на Украину, оккупировать и аннексировать Крым. Путин не ошибся, поскольку в ответ на запросы из Киева со стороны украинских властей, как реагировать на это, ответ Вашингтона, обамовского Вашингтона, был не сопротивляться и не открывать огонь и позволить Путину делать все, что Путин хочет.
И последний вопрос. Обладая почти всеми природными ресурсами – нефть, газ, лес, удобрения, металл и вода – может ли Россия стать самодостаточной страной, пусть и бедной, но самодостаточной в рамках диктатуры Путина? Можно жить скромно и со вкусом.
Она уже стала такой.
Я беседовал с российским экономистом и политологом Андреем Илларионовым. С вами был Мумин Шакиров. Всего вам доброго.